Великое космическое братство на Земле. Загадка веков. По сей день на Земле сохранилось немало явлений, не изученных современной наукой. Причем белые пятна существуют на нашей планете как в переносном, так и в прямом географическом смысле этого слова. К числу загадок с долгой историей относится предание о загадочной стране духовных подвижников и мудрецов, о Шамбале, духовном центре планеты. Эти предания существуют в фольклоре многих стран мира. Исторические хроники средневековой Европы говорят о недоступном для непосвященных царстве пресвитера Иоанна. Германские легенды повествуют о стране Фуль. Коренное население и русские староверы Алтая хранят предание о Беловодье, о стране святых отшельников, скрытой в горах. В существование этой загадочной страны верят жители Монголии и Бурятии, называя ее, как и тибетцы, Шамбалой. Народы Индии именуют таинственное государство Калапой. В древних философских трактатах обитателей загадочной страны называли великими учителями человечества, иерархией светлых сил, великим братством. С самых ранних времен существования человечество хранило предание о высших помощниках и хранителях, незримо руководящих духовным развитием людей. Что стоит за этими легендами? Необычайно устойчивый миф, распространенный в культуре многих стран мира, или некое архаичное, идущее из глубокой древности, но объективное, знание, собранное народами разных стран путем вековых наблюдений, ускользнувших от внимания официальной исторической науки. А может быть, эта самая наука умышленно не хочет видеть всего, что связано с Шамбалой? За плечами этой науки маячат перепончатые крылья мохнатых князей тьмы. Согласно эзотерическим источникам, Шамбала представляет собой скрытую в неприступных высотах Гималаев на границе Тибета, Непала и Индии область, где со времен гибели Атлантиды объединились потомки древних высокоразвитых цивилизаций, посвященные великие знания ушедших эпох. Овладев тайнами материи и многими скрытыми силами природы, еще тогда, когда наши далекие предки, опустившись, жили в пещерах, жители этой загадочной страны на целые эпохи опередили современную земную цивилизацию по уровню духовного и научно-технического развития. Результатом более высокого уровня сознания, достигнутого мудрецами-отшельниками, являются их необычные психоэнергетические возможности, а также поистине уникальное познание в области неведомой науки, приведшие, в свою очередь, к созданию технического потенциала, превышающего самые совершенные достижения современной земной техники. Овладев скрытыми резервами человеческого организма и сознания, сотрудники Шамбалы научились применять сверхмощные космические энергии, пока еще неизвестные земной науке. Постигнув тайну пространства, времени и других сил природы, адепты сокровенного знания перешагнули границы трехмерности, получив возможность сотрудничества с иными мирами и с иными сферами космоса, с представителями внеземных высокоразвитых цивилизаций. Как говорилось в древнейших источниках, эта надземная обитель была создана представителями высшего разума Солнечной системы для того, чтобы как можно эффективнее содействовать духовному и научному развитию всего земного человечества. На протяжении многих миллионов лет всей земной истории к великим учителям Шамбалы приходили ученики из числа наиболее подготовленных в духовном отношении земных людей. Сотрудники Великого Космического Братства щедро делились своими огромными знаниями с теми, кто был готов применить их на благо всего человечества и самой планеты. Не случайно в Индии духовных подвижников Шамбалы называют махатмами, что в переводе означает «великие души». Эзотерические источники разных стран сообщали о том, что в течение веков и тысячелетий многие поколения духовных учителей и их учеников, не раскрывая непосвященным тайну существования Шамбалы, появлялись в разных странах среди обычных людей, чтобы внести свою лепту в духовное и интеллектуальное развитие всех сфер планеты. Какую бы область деятельности ни избирали для себя посланники загадочной страны, Благодаря своим необычным творческим возможностям, они неизменно становились выдающимися деятелями, способствующими культурному развитию нашей цивилизации. Учениками и сотрудниками Шамбалы были многие исторические личности прошлого, духовные и государственные деятели, гениальные представители искусства и науки, просветители и первооткрыватели. К их числу эзотерическая традиция относит Раму, Кришну, Зороастра, Гатаму Сиддхартху, Анаксагора, Иисуса, Аполлония Тианского, Рамзеса II, Пифагора, Платона, Акбара Великого, Парацельса, Жанну д'Арк, Леонардо да Винчи, Данте, Джордано Бруно, Кампанеллу, Сен-Жермена, Сергия Радонежского, Елену Блаватскую и семью Рерихов, и многих других таинственных гениев, оставивших яркий след в человеческой истории. Раскрытые тайны. Прежние эпохи внесли в предание о Шамбале неизбежные фольклорно-мифологические и религиозные наслоения. Однако в XIX-XX веках феномен Шамбалы получает освещение на научно-рационалистическом уровне. Если в прежние эпохи информация о загадочном братстве мудрецов и философов принадлежала к строго эзотерическому, малоизвестному пласту мировой культуры, то в XIX-XX веках духовная община Востока заявила о своем существовании вполне открыто. Сведения о таинственной Шамбале были принесены на Запад всемирно известными, признанными в научных и общественных кругах исследователями и путешественниками, выдающимися деятелями культуры Блаватской и семьей Рерих. И работы Блаватской, и учения живой космической этики стали наиболее полным и объективным источником сведений о жизни и деятельности представителей Великого Братства. Более того, благодаря культурно-просветительской деятельности наших соотечественников, широкие общественные круги многих стран мира смогли познакомиться с основными положениями эзотерического наследия Востока, изложенного в современных философских учениях Махатм, Теософии и Агни-йоги. Почему же таинственная духовная община Востока вдруг заявила о своем существовании во всеуслышание и, более того, передала миру веками хранившиеся в строжайшей тайне некоторые сокровенные научно-философские учения, доступные прежде лишь великим посвященным? Древние пророки и Востока, и Запада единодушно говорили о том, что на планете Земля должна наступить эпоха крупных глобальных космических перемен, которые будут сопровождаться значительными природными и социальными катаклизмами. Учение космической теософии и Агни-йоги содержит в себе важнейшую научную информацию о характере и причинах предстоящих планете событий. Эти учения рассчитаны на то, что они будут освоены человечеством в течение ближайших столетий и тысячелетий. Эти высочайшие знания в случае их освоения и практического применения лет через 300 способны существенно облегчить земным людям вступление в новую космическую эпоху. Таким образом, духовные учителя Востока были вынуждены лишь частично раскрыть миру тайну своей космической обители для того, чтобы передать землянам практические знания, призванные помочь им в трудные времена смены космических эпох. Представители беспредельной космической иерархии света Солнечной системы, Елена Блаватская и семья Рерихов, открыто заявили всему миру о том, что Шамбала – это не вымысел, а потрясающая действительность, и духовные учителя Шамбалы – это реальные люди во плоти и крови, но обладающие необычными, паранормальными, по нашим меркам, духовно-психическими и суперинтеллектуальными способностями. Впрочем, что означают дилетантские мерки нашей цивилизации для полного раскрытия тайны загадок истории планеты Земля? Обыватель прежних эпох, увидев, например, вертолет, наверняка счел бы его явлением высших сил космоса. Современные полеты в космос тем более показались бы ему сверхчеловеческими. Не менее фантастическими и сверхчеловеческими показались бы и нам возможности, которыми будут обладать наши потомки спустя, скажем, 500-600 лет. А кто может поручиться, что на Земле не могли сохраниться очаги древних ушедших цивилизаций, опередивших нас в своем развитии на те же 500 лет, а то и более? Именно поэтому многие ученые не видят ничего сверхъестественного в утверждениях о существовании на Земле цивилизации в цивилизации. Тем более, что сведения о наличии этого явления существуют в фольклоре многих народов мира. Где же расположена загадочная область, ставшая обителью высшей инопланетной цивилизации на нашей планете? В эзотерических источниках и фольклоре Востока говорится, что Шамбала находится в надежно укрытой от непосвященных горной долине, окруженной со всех сторон снеговыми пиками. Как повествуют книги космической Агни-йоги, в прежние века отдельные ашрамы духовной общины Махатм существовали и в других районах Земли, в том числе в Азии и на Кавказе. Основным же местонахождением таинственной обители высшего знания всегда была хранимая долина в Гималаях, находящаяся по преданиям в районе священной горы Канченджанга. В то время как на горных вершинах, окружающих сокровенную область, свирепствуют морозы и ледяные пронизывающие ветра, в самой долине, расположенной в сердце гор, бьют горячие источники-гейзеры, а климат приближается к субтропическому. В эту горную долину, по преданиям, со всех сторон Гималаев ведут хорошо замаскированные подземные ходы и туннели. Иногда они начинаются в горных пещерах, а иной раз в потаенных подземельях старинных монастырей, расположенных в практически неприступных районах горного Тибета. Иногда дорога к сокровенным ашрамам Шамбалы может проходить через опасные горные перевалы с ветхим бамбуковым мостиком, раскачивающимся как былинка над глубокой пропастью. Так в письме, написанном в 1882 году Махатмой М., видному деятелю теософского движения Синнету, об этих потаенных уголках Тибета говорится. В некой местности, которая не может быть указана непосвященным, существует расщелина, через которую перекинут легкий мостик, сплетенный из растительных волокон. Внизу поток катит свои бурные воды. Наиболее закаленные из ваших альпинистов вряд ли решатся на такой переход, так как мостик подобен паутине и кажется ветхим и непреодолимым, но тем не менее он не таков, и тот, кто осмелится его перейти и сможет это сделать, тот попадет в ущелье несравненной красоты в одно из наших мест к нескольким из нас, о которых ничего не известно европейским географам. На расстоянии броска камня от древнего Ламаистского монастыря находится древняя башня, недра которой породили поколения бодхисаттв. Книга «Письма Махатм». Сокровища гор. Во время своих бесед с учеными-священнослужителями Тибета, ламами, Рерих спрашивал: «Лама, в Тюрфане и в Туркестане нам показывали пещеры, изборожденные длинными неисследованными проходами. Можно ли достигнуть ашрамов Шамбалы этими дорогами?» Николай Рерих, «Сердце Азии». На этот вопрос лама ответил, что многие подземные ходы действительно ведут в убежище, где находятся ашрамы сотрудников Шамбалы. Но поскольку мудрецы Востока не хотят, чтобы их беспокоили толпы любопытных со всего мира, то незваный гость никогда не дойдет до внутренних святилищ святой страны. Без проводника невозможно преодолеть длинные запутанные подземные лабиринты. К тому же из горных расщелин выделяются природные ядовитые газы, которые наверняка остановят любых искателей приключений. И даже если естественные природные опасности не преградят дорогу любопытным путникам, то в районах, прилегающих к границам Шамбалы, их остановят особые энергозащитные экраны, испускающие определенные волны, лучи или энергии, неизвестные малоразвитой науке Запада. В фольклорных сказаниях и в книгах многих путешественников можно найти упоминание о том, что, случайно приближаясь к заповедным границам священной земли, люди и животные испытывали странную дрожь, словно получая удары невидимых лучей. В этих районах и караванные животные, и люди непроизвольно останавливались, и никакая сила не могла заставить их продолжить свой путь за пределы очерченных священных границ. Великие учителя Шамбалы подтверждают: Вы уже слышали от путешественников, заслуживающих доверия, что проводники отказываются вести их в некоторых направлениях. Они скорее дадут себя убить, чем поведут вас дальше. Это так. Проводники находятся под нашим психологическим влиянием. Но если, тем не менее, смелый путешественник отважится идти этим путем, то перед ним начинают грохотать обвалы. Если путешественник преодолевает и это препятствие, то поток камней окончательно остановит его, потому что незваный не должен достичь своей цели. Николай Рерих, «Сердце Азии». В своих работах Рерих писал о том, что на склонах Гималаев имеется множество пещер, в которых, по словам местных священнослужителей, начинаются подземные ходы, простирающиеся на большие расстояния и уходящие под Канченджангу. Эти глубокие проходы ведут в прекрасную долину, скрытую в самом сердце гор. Аналогичные сведения приводит в своих работах и другой известный исследователь Азии, доктор Фердинанд Оссендовский. Во время его путешествий по Центральной Азии монгольский лама рассказывал ему не только об обширной сети подземных туннелей, прилегающих к границам хранимой долины, но и о существовании в этих туннелях быстрых средств передвижения, особых аппаратов, циркулирующих по этим подземным артериям. Наличие в ашрамах Шамбалы столь совершенной техники предполагает и существование высокоразвитой научно-технической базы, превышающей самые великие достижения земной науки. Монгольские ламы, рассказавшие много интересного Оссендовскому, говорили, что лучшие представители высокоразвитых цивилизаций, существовавших некогда вот в Атлантике и Тихом океане, смогли выжить благодаря тому, что заранее приготовили для себя подземное убежище, освещенное неведомым искусственным светом. По словам ученых лам, в этих подземных убежищах существует особенный свет, который позволяет успешно выращивать зерно и овощи. Конечно, техническое значение загадочной духовной обители Востока не исчерпывается существованием защитных экранов, подземных туннелей и особых средств передвижения в них. Местные жители Тибета и Индии издавна видели в небе над Гималаями летательные аппараты, называемые нами НЛО или летающими тарелками. Эти аппараты наблюдали также члены экспедиции Рерихов, английский альпинист Франк Смит и многие другие очевидцы. Путешествие доктора Лао Цзина. Даже среди тех, кто побывал в Шамбале, мало кому было разрешено рассказывать о том, что довелось ему видеть в хранимой долине. Среди немногих счастливцев, получивших возможность поведать о своих впечатлениях всему миру, был китайский ученый доктор Лао Цзин. Его статья, где дается описание некоторых деталей внутренней организации жизни Великого космического братства, была опубликована в газете «Шанхай Тайм» и позднее перепечатана многими другими газетами и журналами мира. В своей книге «Сердце Азии» Николай Рерих писал по поводу путешествия китайского ученого. Доктор Лао Цзин рассказывает многие подробности своего замечательного путешествия в сопровождении йога из Непала через пустыни Монголии по суровым нагорьям в долину, где он нашел поселение замечательных йогов, изучающих высшую мудрость. Он описывает библиотеки, лаборатории, хранилища, а также знаменитую башню. Его описания поразительно совпадают с описаниями этого замечательного места из других малодоступных источников. Доктор Лао Цзин описывал замечательные научные опыты волевых посылок, телепатии на дальних расстояниях, применение магнитных токов и различных лучей. Было поучительно видеть, какой огромный интерес произвели эти сообщения в различных странах. Конец цитаты. По свидетельству доктора Лао Цзина, община Шамбала находится в цветущей плодородной долине Северного Тибета, окруженной неприступными горами. Он застал там около 200 мудрецов и их учеников, живущих в зданиях из базальта и гранита и принадлежащих 20 разным национальностям. Среди них преобладали тибетцы, индийцы и китайцы. Было также шестеро русских, несколько иранцев и немцев, один француз, один бельгиец и один голландец. По словам доктора Лао Цзина, мудрецы, живущие в долине, вместе со своими учениками сами обрабатывают землю, выращивая овощи и фрукты, сами ткут необходимые для производства одежды ткани. Питаются они исключительно растительной пищей. Благодаря горячим подземным источникам, вытекающим на поверхность, в долине всегда тепло. Почва ее очень плодородна и способна прокормить несколько сот человек. Доктору Лао-Цзину разрешено было прожить в долине Шамбалы 3 месяца. За это время он стал свидетелем необычных психоэнергетических феноменов. Он побывал в одном из книгохранилищ Великого Братства, где его взору были представлены уникальные манускрипты на древнейших языках мира. С большинством этих рукописей он не смог познакомиться, так как владел только китайским, монгольским и русским языками. Китайскому ученому было также разрешено осмотреть различные лаборатории с удивительными приборами и инструментами. Он посетил обсерваторию и знаменитую башню, описанную и другими авторами, побывавшими в Шамбале. Путешествие доктора Лао-Цзина происходило при жизни семьи Рерихов. Как писала Елена Рерих, несмотря на полученную редчайшую возможность побывать в самом загадочном районе земного шара, китайскому ученому дано было увидеть далеко не все, имеющее отношение к внутренней жизни братства, и на то были свои причины. Непозванный не дойдет. Народы Азии с незапамятных времен знали о существовании скрытой от мира священной страны, границы которой надежно охранялись самыми разными способами. Интересно, что породивший на Западе невероятное количество слухов феномен йети, снежного человека, в Тибете имеет свое объяснение, тесно связанное с существованием в сердце Азии сокровенной духовной обители. В работе Николая Рериха «Сердце Азии», содержащей много интереснейших сведений о загадочной обители Востока, приводится случай, произошедший с британским военнослужащим во время путешествия по Гималаям, и комментарии тибетского священнослужителя по этому поводу. «Стэтсмен», наиболее позитивная газета Индии, опубликовала следующий рассказ британского майора. Во время странствия в Гималаях однажды еще до зари майор из лагеря вышел на соседний утес. Он наблюдал величественную гряду снеговых великанов. Через пропасть от него в утреннем тумане возвышался другой утес. Велико было изумление майора, когда на противоположном утесе он явственно усмотрел очертания высокого человека с длинными волосами, почти нагого. Опершись на высокий лук, незнакомец наблюдал что-то по ту сторону скалы. Затем молчаливый страж точно заметил что-то. Мощными прыжками он бросился вниз по почти отвесному склону. В полном удивлении майор вернулся в лагерь и спросил местных слуг об этом странном явлении. Но, к его еще большему удивлению, его вопрос был принят совершенно спокойно. Почтительно было отвечено ему: «Саиб видел снежного человека, который охраняет заповедную страну». Конец цитаты. Мы спросили ламу об этом рассказе о снежных людях, и опять ответ пришел удивительно спокойный и утвердительный. Очень редко можно увидеть этих снежных людей, они преданные хранители некоторых гималайских областей. Там скрыты священные ашрамы махатм, раньше даже в Сиккиме находилось несколько подобных ашрамов. Николай Рерих, «Сердце Азии», сборники «Николай Рерих. Знак эры», Москва, Репол Классик, 2001 год. С древнейших времен многие искатели истины пытались достичь сокровенной обители и встретиться с легендарными мудрецами Востока, но лишь единицы наиболее духовно подготовленных людей действительно смогли достичь этой цели. Существует незыблемый закон в отношении посещения духовной обители Востока представителями внешнего мира: непозванный не дойдет. Однако скрытость и недоступность Шамбалы для непосвященных вовсе не означает, что сотрудники Великого Братства навсегда отгородились от человечества покровом тайны и не желают поддерживать с простыми смертными никаких контактов. Напротив, в своем научно-философском учении, переданном всему миру через семью Рерихов, великие учителя Шамбалы говорят о том, что всегда готовы к сотрудничеству со всеми людьми доброй воли, но такое сотрудничество должно осуществляться не в посещении их обители всеми желающими, а в духовном, мысленном общении с членами космического братства. Цитата. «Множество людей стремится найти нас. Правильно удержать таких путешественников? Найти нас прежде всего нужно не географически, но в духе», говорится в одной из книг «Учение живой космической этики». Николай Рерих писал, что один из махатм был спрошен, отчего они так заботливо скрывают свои ашрамы. Махатма ответил: «Иначе бесконечные шествия из запада и с востока, из севера и с юга наводнят наши уединенные места, куда без разрешения никто не дойдет и не потревожит наши занятия». Один из великих учителей Шамбалы, духовный наставник Елены Рерих, матери Агни-йоги, так говорил ей об охране заповедной местности. Урусвати, духовное имя Елены Рерих, знает башню Чунг, одно из важнейших строений главного ашрама. Урусвати знает, насколько внешняя башня походит на естественный утес. Нетрудно прекратить доступ к башне. Небольшой обвал может прикрыть строение внизу. Малая запруда может обратить поток в озеро. Так можно немедленно преобразить всю местность, когда настанет тому время. Люди могут улыбаться, полагая, что посланные экспедиции рано или поздно проникнут во все ущелья. Но не забудем, что до преображения местности сила мысли отведет любой караван. Также и химические воздействия не допустят любопытных. Так охраняем братство. Самые усовершенствованные аэропланы не могут определить наше место. Отшельники, живущие по окрестным пещерам, составляют неусыпную стражу. Путники могут рассказывать, как иногда встречный садху, отшельник, странствующий, проповедник, аскет, настоятельно советовал им определенную дорогу и предупреждал об опасности другого направления. Сам садху не был дальше, но ему было заповедано не направлять путников. Садху знают о заповедной местности и умеют хранить тайну. Так не следует умалять предположение, что может существовать обитель ненарушимая. Урусвати запомнила очертания подходов к нам, запомнила свет из башни. Увидела сотрудников, собирающих полезные растения. Много подробностей запомнила сестра наша. Такие вехи незабываемые. Они придадут мужество на всех путях. Наше глубокое хранилище также видела сестра наша. Нужно видеть собранные материалы знания, чтобы постичь, как складывается работа обители. Книга «Надземная. Учение. Живая этика». Невозможность физического посещения Шамбалы обычными людьми заключается не только в том, что махатмы никогда не смогут принять у себя всех, желающих пообщаться с ними, не говоря уже о том, чтобы сохранить при этом тайну своего местонахождения. Пребывание в заповедной области Гималаев обычных людей, не готовых выдержать напряженную мощными космическими энергиями атмосферу космической обители, может нанести непоправимый вред здоровью духовно неразвитых людей. В книгах живой космической этики по этому поводу говорится: это не магия, но естественное напряжение атмосферы обители. Каждый земной дом имеет свою атмосферу. Понятно, что чем больше труда происходит, тем и атмосфера насыщеннее. В братстве, где каждый проявляет наибольшее напряжение, где столько мощных аппаратов, где столько разных опытов происходит одновременно, должна быть насыщенная атмосфера. Не забудем и о складах химических веществ, и о лекарственных растениях. Эманации от них весьма сильны. Книга «Надземная. Учение. Живая этика». Есть и еще одна причина недоступности Шамбалы для всех желающих побывать там. В свое время великие учителя Востока писали: представим себе военную экспедицию, открывающую братство. Даже не обладающий воображением может представить, во что выльется такое открытие. Конец цитаты. Собственно говоря, попытки отыскать Шамбалу с помощью военных экспедиций и военных средств осуществлялись правительствами некоторых стран не однажды. Спецслужбы многих стран мира увидели в рассказах о Шамбале не миф, а явление, могущее немало послужить военной науке темных сил, правящих человечеством. Надо не забывать, что для архатов Шамбалы не существует каких-либо тайн, ни одно человеческое существо не может укрыться от их взора. Не остаются также неизвестными любые подлинные мотивы и причины интереса западных правительств, сатрапов, князя тьмы, к жизни и научным исследованиям членов Гималайского неземного братства учителей света. Не случайно единственная из рассекреченных ныне попыток проникнуть в Шамбалу была совершена по приказу Гитлера, одного из генералов князя тьмы, который 4 раза посылал в Тибет военные экспедиции под руководством фашистского доктора Шеффера. Все эти экспедиции имели конкретную цель не только отыскать Шамбалу, но и попытаться выкрасть у отшельников-йогов древнюю святыню, обладающую колоссальным энергетическим потенциалом и поистине чудесными возможностями. Камень Чинтамани, космический метеорит, пришедший на Землю с одной из звезд, созвездия Орион. Древние легенды говорят, что падение этого уникального метеорита, в кавычках, было не случайным. Этот чудесный камень был специально прислан сотрудникам космического братства на Земле от высокоразвитой цивилизации созвездия Ориона для ускорения духовного развития земного человечества. Нацистские экспедиции в Тибете. Как бы то ни было, но древнее сказание нашло своих поклонников и среди политиков XX века. Ими оказались Гитлер и фашистское руководство Третьего Рейха. По меньшей мере 4 раза Адольф Гитлер отправлял в Тибет секретные экспедиции под руководством своего доверенного лица, одного из ведущих сотрудников сверхсекретного научного комплекса Аненербе, наследие предков, доктора Шеффера. Работа этого комплекса была ориентирована прежде всего на наследие оккультно-мистического характера. Разумеется, в составе института работали и крупные специалисты в традиционных областях науки, от точных и естественных наук до гуманитарных. Однако, в первую очередь, князя тьмы, воплотившегося в облике Гитлера, интересовало все, относящееся к области мистики и оккультизма. Целью тибетских экспедиций нацистов было разыскать и любой ценой похитить нечто, называемое блуждающим камнем. Фюрер верил древним сказаниям, в которых утверждалось, если нести загадочный камень в ковчеге перед наступающей армией, он дарует ей победу. В составе экспедиции были крупные ученые-тибетологи, черные специалисты Третьего Рейха в области псевдоэзотерической философии и религиозных культов Востока. Помимо Тибета, аналогичные военно-научные экспедиции были отправлены нацистскими главарями Германии в Пиренеи, в места легендарного Монсегюра, последнего оплота альбигойцев, уничтоженного озверевшими папскими крестоносцами, христианами более 700 лет назад. В древних легендах сообщалось о том, что альбигойцы владели величайшей святыней, обладающей мистической силой. В одних источниках говорилось, что этой святыней был сам Грааль, сосуд с кровью Иисуса. В других источниках говорилось, что альбигойцы владели чудесным камнем, дающим им необычные духовные силы и познания в науках. Побывали посланники Третьего Рейха и в Египте с той же самой целью поисков Грааля и прочих святынь древности, способных, по мнению фюрера, придать мистическую силу фашистским полчищам, брошенным завоевание всей планеты. Это была древнейшая мечта сатаны, мечта князя мира сего. Отправляя в Тибет на поиски чудесного камня экспедицию Шеффера, Гитлер был достаточно точно осведомлен о том районе, где надлежало искать сокровища. Шамбала – таинственная заповедная область Тибета, в которой живут ушедшие от мира мудрые йоги. Вот что было главным назначением экспедиции сатанистов-хищников. Большинство тибетских и индийских источников, а также вся теософская литература, связывали нахождение древней святыни именно с понятием Шамбалы. Но отправляя в Тибет свои экспедиции, командование Третьего Рейха не учло основного обстоятельства. Древние источники подчеркивали, что таинственный камень послан в земной мир для выполнения высоких духовных целей, и владеть им могут только люди с благородными намерениями и чистым сердцем. Всю историю своего существования космическая Шамбала была недоступна для обычных малоразвитых полуживотных людей-эгоистов, тем более для имеющих корыстные темные замыслы. Скромная, в кавычках, цель завоевания Шамбалы оказалась посланцам Третьего Рейха явно не по зубам. Экспедиции Шефера пришлось удовольствоваться обычными востоковедческими исследованиями и налаживанием связи с духовенством многочисленных тибетских монастырей. При этом одна из встреч с тибетскими священнослужителями-ламами впоследствии заставила военных экспертов Рейха сильно призадуматься. Во время светского приема, оказанного священнослужителями иностранным гостям, разумеется, посланники Рейха тщательно скрывали истинные цели своего визита в Тибет. Германские специалисты фотографировали и снимали на камеру всех участников этой встречи. Среди лам, присутствовавших на том памятном приеме, немцам особенно запомнился один лама с необыкновенно проницательным взглядом. Как поняли Шефер и его коллеги, этот священнослужитель не принадлежал к ламам высшего ранга, тем не менее было заметно, что даже высшие ламы оказывали ему знаки особого уважения. На гостей с Запада он также произвел впечатление. Казалось, он читал мысли посланников фашистского рейха. В спокойной и вежливой манере, как если бы речь шла о чем-то само собой разумеющемся, он посоветовал Шеферу и его коллегам не искать священную страну великих мудрецов, ибо найти ее может лишь тот, кого пожелают видеть сами отшельники. Необыкновенно уверенная речь незнакомого ламы и его особая независимая манера держаться немало удивили Шефера и его коллег. В Германии участники экспедиции приступили к тщательному изучению фото- и киноматериалов, и тут, проявив фото- и кинопленки, отснятые в Тибете, эксперты были просто поражены. Ни на одной фотографии, ни на одной кинопленке они не обнаружили четкого, нормального изображения того самого ламы, который дал им совет не пытаться искать Шамбалу. Все, кто стоял рядом с ним, получились на снимках и кинолентах прекрасно, но лицо и фигура загадочного монаха оказались словно окутанными дымкой или маревом. Военные эксперты Рейха были шокированы. Такого в принципе не могло быть, и тем не менее это было. Поскольку фотографий и изображений на кинолентах в самых разных ракурсах было множество, и на каждом кадре, запечатлевшем этого странного священнослужителя, невиданное явление повторялось, то было абсолютно ясно, что загадка крылась не в поведении фото- и кинотехники, а в личности таинственного ламы. Появились разные гипотезы по поводу невиданного явления, но самое разумное объяснение – сводилось лишь к тому, что, дескать, незнакомец не хотел быть запечатленным на фотографиях и потому, используя неведомую методику Востока, как бы засветился изнутри. Что представляло собой это внутреннее свечение, нацистские ученые, похоже, так и не дерзнули предположить. Объяснение этого феномена появилось сравнительно недавно, когда были изданы последние книги из серии «Живой этики», до этого времени еще не опубликованные. В одной из них о загадочном феномене, поразившем воображение фашистских военных специалистов, говорилось следующее. Так много говорят о лучах, делающих человека невидимым. Следующей ступенью будет нахождение маленького аппарата, который может быть всегда при себе, делая носителя невидимым. Но затем остается наша, еще более высокая, степень невидимости, когда мы привлекаем из пространства некоторые лучи, нужные для невидимости. Нечто подобное, когда дематериализуются отдельные части тела. Книга «Надземное. Учение. Живая этика». Следовательно, экспедиция Шефера все-таки встретилась с посланником Шамбалы, принявшим вид обычного ламы. Вполне возможно, что так оно и было. Тем более, что в некоторых кругах нацистских ученых распространились упорные слухи о том, что доктор Шефер в Тибете получил от одного из священнослужителей предупреждение, что руководителям фашистского рейха не следует стремиться к обретению власти над миром с помощью оружия, так как это приведет лишь к краху как их самих, так и управляемой ими страны. Если Шефер действительно получал такое предупреждение, то легко понять, от кого оно могло последовать. Впрочем, едва ли Доктор Шефер решился передать это пророчество Гитлеру, тогдашнему олицетворению сил зла на планете. В наше время путешествие военных экспертов Рейха в Тибет по-прежнему вызывает самые разные слухи и мнения. При этом некоторые невежественные писатели и купленные журналисты, склонные к созданию дутых сенсаций, совершенно не знающие сути вопроса, пытаются уверить читателей, что якобы Гитлер, один из князей тьмы, намеревался чуть ли не сотрудничать с космической Шамбалой. Это абсолютная чушь. Гитлер действительно верил в существование неких сверхчеловеков, обитающих где-то на Востоке, но он, наверное, прекрасно осознавал всю противоположность идеологии фашизма гуманистическим и духовным идеям общего блага, всегда являвшимся этическим идеалом духовных подвижников Шамбалы. Гитлер искал не йогов, служителей света, а черных магов, способных поддержать его чудовищные сатанинские планы. Шамбала же была нужна ему только для одной подлой цели – для похищения чудесной реликвии, которая хранилась у восточных мудрецов тысячелетиями, и до которой военные эксперты Рейха, как и следовало ожидать, так и не добрались и никогда не доберутся. Между тем, если бы руководители Третьего Рейха знали о подлинных научных возможностях могучих махатм, космических учителей Солнечной системы, они никогда бы не решились на походы в Шамбалу. Они были просто одержимы идеей захвата Шамбалы, будучи жертвами одержания самим князем тьмы. Научные достижения духовных подвижников Великого Братства способны поразить воображение любого современного суперученого. Сотрудники Шамбалы располагают наукой и техникой принципиально иного поколения, намного порядков опередившей самые смелые и передовые достижения современной земной науки Запада. Это и неудивительно, ведь, как уже говорилось, Шамбала существовала на Земле как оазис высшего космического разума, уже во времена Атлантиды. Между тем, даже цивилизация атлантов по своему научно-техническому уровню намного опережала нашу цивилизацию. Благодаря текстам книг Агни-йоги, переданным нам семьей Рерихов, мы имеем возможность хотя бы поверхностно прикоснуться к тайнам уникального центра представителей высших цивилизаций иных планет, сосуществующей с нами на планете Земля. Никто не расскажет нам об обители великих учителей Востока лучше, чем сделали это они сами в книгах живой космической этики. Наука будущего. Говоря о техническом оснащении своей обители, учителя пояснили основной принцип работы техники нового поколения. Урусвати видела многие наши аппараты. По виду они мало отличаются от существующих подобных, но употребление их отличается. К ним добавляется психическая энергия. Уже давно известно, что некоторые аппараты могли действовать лишь присутствием определенного человека. Теперь много таких людей, которые могут заменить собой целые, сложные аппараты. Таким образом, человечество привыкает к силам, заключенным в нем самом. Но у нас уже давно принят принцип, что каждый аппарат может быть усилен именно человеком. Можно достичь преображения целой жизни лишь допущением осознания всеначальной энергии. В веках мы привыкли к мысли, что сосредоточение энергии может быть направлено в любую область. Энергия как молния соединяет в своем разряде накопленные силы. На том же принципе основаны явления, называемые магическими. На самом деле такое название только вводит в заблуждение. Можно назвать магическим аппаратом любую электрическую машину. Сами вы, когда производили левитацию и перенос предметов, не производили это магией, но лишь не противились вашей энергии. Принятую, явленную энергию вы выдавали на действо, и она соединялась с энергией космической. Нельзя называть магией зеркала наши, они лишь способствуют работе нашей энергии. Много может быть приспособлений к усилению действия энергии. Сильные магниты разве могут называться магическими? Но воздействие замечательно. Тонкое тело и все опыты вокруг него будут принадлежать науке, но вовсе не магии. Так нужно уничтожить суеверие, связанное с непонятным термином «магия». Человек постоянно опасается всего таинственного, забыв, что ключ от сезама в нем самом. Нужно освободиться от всех мешающих обстоятельств, которые индивидуальны для каждого человека. Наше преуспеяние зависит от свободной воли, которая направлена к добру. Сила добра заставляет действовать даже машины, не для себя, но для человечества. Так наши аппараты действуют при нашем участии. Люди могут смеяться, но идеи управляют миром. Слова эти внесены в устав братства. Книга «Надземная». Как следует из этой цитаты, принцип деятельности сверхмощных технических средств, используемых сотрудниками Шамбалы, заключается в управлении машинами и аппаратами с помощью мощной психической энергии людей-операторов. Человек сознательно объединяет свою психическую энергию с высокочувствительной совершенной техникой, тем самым достигая необычной мощности и продуктивности в ее работе. Сама идея о психоэнергетическом воздействии человека на технические агрегаты не нова. Всем известны характерные бытовые примеры. Некоторые люди, будучи в раздраженном состоянии, удивительно легко выводят из строя бытовые электроприборы и технику от утюгов до холодильников. Этот факт свидетельствует о том, что связь между психоэнергетическим полем человека и управляемой им техникой действительно есть. Наиболее передовые ученые нашей эпохи сравнительно недавно признали факт существования иных миров и планов бытия и саму возможность существования разумной жизни небелкового уровня. Правда, до сих пор не все представители научных кругов разделяют данную точку зрения. Между тем, научная ступень архатов Шамбалы такова, что позволяет им использовать высшие энергии иных миров и иные состояния материи в практической деятельности, в том числе и при создании новых видов техники. Цитата. «Наши аппараты похожи на телеграфные приемники, но с более тонкими вибрациями. При таком напряжении требуется и нагнетение праны. Вздохи наших озонаторов могут быть приняты за дыхание живых существ. Ярко может гореть наше освещение, нечто вроде неоновых трубок. Такие механические приспособления могут быть усилены осознанием невидимого мира». Так говорят учителя света о техническом оснащении Гималайской обители. «У нас имеются и аппараты, которые способствуют передаче мысли на расстояние. Люди удивились бы, увидев, что некоторые аппараты им знакомы, но имеют совершенно иное применение. Приложение психической энергии преображает самые простые двигатели». Книга «Надземная». Разумеется, научные достижения сотрудников Шамбалы представлены не только областью точных наук и создаваемой на их основе техники. Гуманитарные науки, культура и искусство всегда были объектом пристального изучения сотрудников Гималайской общины. При этом особое внимание учителей Востока обращено не только к социальной и духовной стороне предметов искусства, но и к их психоэнергетическому выражению. Цитата. «Урусвати видела часть наших хранилищ. По эпохам собраны памятники искусства. Но эти собрания не есть музей в обычном понимании. Эти предметы служат как резервуар накопления ауры. Излучения творческие прежнего владельца остаются гораздо дольше на предметах, нежели полагают. Если удастся собрать ряд предметов, собранных в одно время и в одном устремлении, то действительно можно получить излучение эпохи. Таким образом, можно изучать подлинный смысл определенных времен. Для психической науки такая возможность чрезвычайно важна. Пусть не глумятся невежды над хранилищами братства, пусть эгоизм невежества наше хранилище представляет себе сокровищами скупцов. На самом деле каждая вещь является нужным аппаратом. Вещи могут служить для важных наблюдений. Ценно наблюдать отношение древней ауры к современным излучениям. Получается иногда целая война вещей или взаимное дружелюбие. Мы не только наблюдаем явленным духовным зрением, но и проверяем нашими аппаратами. Много опытов нами производится над древними вещами. Это не есть так называемая психометрия, но наука излучений. Так же точно, как вы можете наблюдать полезность плодов и растений, так мы сопоставляем язык вещей по их излучениям. Так можно наблюдать, что лишь малая часть священных предметов имеет прекрасное излучение. Слишком часто они изготовляются своекорыстно и попадают в руки еще более корыстные. Также показательно собрание изобретений. Психическая энергия, утверждавшая изобретение, накладывает свою печать. Такие внутренние свойства тяжко или благотворно сопровождают открытие. Пусть будут чисты руки изобретателей. Книга «Надземное учение. Живая этика». В таинственной Гималайской обители проводятся серьезнейшие исследования в тех областях науки, которые сравнительно недавно возникли у нас. Цитата. «Урусвати знает, насколько усердно мы заняты астрохимией. Химические междупланетные воздействия представляют науку будущего. Безразлично под каким наименованием, но и в учебных заведениях этому предмету будет уделено большое внимание». Справедливо назвать такой предмет психохимией, ибо не только небесные тела, но и все сущее излучает сильные химизмы. Уже пора обратить внимание на такие взаимодействия не только со стороны так называемого магнетизма, но именно со стороны химических реакций. Люди не только отрицают такие воздействия, но даже не допускают, что все междупланетные пространства наполнены сильными химическими лучами. Много говорят о спектральном анализе, но такие заключения остаются в пределах абстракции. Между тем, они имеют весьма значительное влияние на земную жизнь. Если хотя отчасти признают, что все тела имеют излучение, то следующим шагом будет признание химизма таких излучений. От малого можно дойти и до великого, и до междупланетных воздействий. Потом и в химических лабораториях будут начаты соответственные опыты. Между тем можно будет понять, почему даже чистые вещества могут иметь как бы отличительное качество. Именно они впитывают психохимические влияния. Книга «Надземная. Учение. Живая этика». Медицинская наука Великого Братства также опередила земную науку на многие эпохи. Средства, применяющиеся целителями Гималайской общины, заслуживают особого рассмотрения. Цитата. «Настанет время, когда медицина будет преобразована, и наряду с физическими лекарствами будут применяться вибрации и внушения. Таким образом, явленные громадные дозы лекарств будут уменьшены, ибо потребуется лишь малый физический импульс, остальное выздоровление будет в зависимости от вибраций и внушения». Гомеопатия до известной степени предугадала течение медицины будущего. Конечно, теперь могут быть успешны лишь те врачи-гомеопаты, которые обладают большой психической энергией. Может быть, они и не знают, в чем заключается удача их врачевания, но постепенно они услышат о гармонии воздействий внутренних и внешних, тогда начнется новый метод лечения. Сейчас, в зависимости от невежественных условий, врачи не решаются даже себе признаться, что в большой мере действует их психическая энергия. Они готовы приписать успех самым несильным лекарствам, забывая о своем мощном воздействии. У нас особенно развито вибрационное лечение, которое может действовать на больших расстояниях, если больной принимает эти тонкие воздействия. Книга «Надземная». Нет ничего удивительного в том, что внушению и самовнушению, иными словами, психотерапии и психоэнергетическим воздействиям, адепты восточной медицины отводят столь большое значение. О роли внушения в лечении самых различных заболеваний, в том числе рака, заговорил уже и современная медицинская наука. Достаточно упомянуть тот факт, что в США, например, десятилетия тому назад была создана экспериментальная клиника по лечению онкологических заболеваний психотерапевтическими методами. Пациенты этой клиники под наблюдением медицинского персонала проходят лечение самовнушением и соблюдением определенных диет. В архивы этой клиники зафиксировано рекордное количество случаев выздоровления больных с неизлечимыми с точки зрения традиционной медицины формами рака. Необходимо подчеркнуть, что, говоря о лечении с помощью внушения, великие учителя Востока напоминали об обязательном условии подобной методики целительства, а именно о высоком морально-духовном уровне врачей, использующих силы внушения. Сложнее обстоит дело с лечением вибрациями. Подобные методы врачевания современной медицинской науки, очевидно, еще неизвестны, если не считать изобретение ряда приборов, излечивающих некоторые заболевания путем электрических вибраций. Однако, говоря о лечении вибраций, авторы живой этики, скорее всего, имели в виду вибрации, генерируемые в пространстве человеческой мыслью, а не исходящие от каких-либо механических средств. Цитата. Урусвати может отметить целую схему вибрационных лечений на расстоянии. Такие лечения со временем войдут в обиход медицины. Утверждаю, что среди нахождений человеческих будут и такие вибрационные лечения. Множество болезней и невралгий, и психических заболеваний будут излечены. Рак в своих первых стадиях побеждаем такими вибрациями. И камни могут быть растворены, и железы могут быть приведены к нормальной работе. Также и некоторые кожные болезни будут излечиваться легко. Надземное. Мы спешим на помощь. Упомянуть обо всех открытиях и исследованиях, проводимых членами таинственной Гималайской обители, конечно, невозможно. Но нельзя обойти молчанием вопрос, который наверняка возникнет у каждого человека, осознавшего масштаб научных достижений восточных мудрецов. Помогают ли сотрудники Великого Братства ученым нашей цивилизации? Склонны ли они делиться идеями и знаниями с представителями рода людского? И на этот вопрос космические учителя ответили в книгах живой этики. Цитата. «Мы прежде всего указываем на возможности, но не вторгаясь в карму. Какая же будет честь исследователю, если он повторит наши слова, не приложив своего труда? Сознание обогащается лишь в процессе мышления. Механическое повторение не приведет к новому синтезу. Нужно наблюдать, как мы ведем мышление, не нарушая самодеятельности. Мы указываем путь, но каждый поворот тропинки должен быть узнан. Наша внутренняя жизнь обусловлена определенными методами, основанными на непреложных законах. Наша обитель может существовать лишь исполнением законов эволюции. Вы замечали, как совершенно неожиданные ученые утверждали предусмотренное в учении? Кроме распространения учения, можно бы указать, как часто ученые получают как бы случайные импульсы. Наши мыслительные посылки летят по всему миру. Мы не скупимся и сеем в пространстве. Пространство полно разных идей. Надземное. Так, не вторгаясь в течение кармы нашего мира, не нарушая естественного хода развития земной цивилизации, сотрудники Великого Космического Братства в течение тысячелетий работают над ускорением духовного и интеллектуального развития человечества. И одним из самых эффективных способов ускорения развития земной науки является мысль. Передача мысли на расстояние, напитывание информационного поля Земли, как тут не вспомнить о ноосфере Вернадского, мыслеформами новых теорий и открытий, этот способ применялся учителями света на протяжении всей истории земной цивилизации. Конечно, передавая людям свои огромные знания, великие учителя вынуждены считаться с законами эволюции человечества, чтобы не нарушить ее естественный ход преждевременной выдачей новых научных методов и технологий. Эта проблема тесно связана с моральной природой современного человечества. Сколько раз в его истории достижения науки и техники служили не добру, а злу? Сколько научных открытий было обращено не на мирный труд, а на истребление себе подобных? Интерес злобных главарей Третьего Рейха к необычным возможностям сотрудников Шамбалы служит ярким примером того, во что могут быть обращены передовые научные открытия, попади они в руки разрушителей-сатанистов. Цитата. Урусвати была в нашей лаборатории. Урусвати видела одну из формул атомической энергии. Как колосья зреют до срока жатвы, так и достижения должны храниться до часа выдачи. Одинаково трудно и найти, но и охранить до срока. Безумие хотело бы разбросать сведения, как град, на поля. Безумию нет дела до того, какие чудовища могут вырасти из необузданных страстей. Понять срок будет уже ступенью братства. Много формул заготовлено. Лучи башни Чунг сияют, когда сознание ученых совпадает со сроками. Говорится в книгах Агни-йоги. Надземная. Помощь, оказываемая человечеству великими учителями иерархии света Солнечной системы, выражается не только в передаче людям новых знаний в самых разных отраслях науки. Эта помощь выражается и в непосредственном участии гималайских йогов в личных судьбах людей, деятельность которых способна принести благо всему обществу. Казалось бы, каким образом могут помочь людям, живущим в Европе, находящиеся на другом конце земли, подвижники Индии и Тибета? Но неведомая сила мысли позволяет космическим учителям генерировать и направлять через пространство особые вибрации, способные спасти жизнь человеку, попавшему в беду, излечить его от смертельной болезни или травмы. Цитата. Урусвати может свидетельствовать о целебных вибрациях, посылаемых нами. Разнообразны эти ритмы, не все могут распознать их. Кто предположит землетрясение, кто заподозрит дрожание лихорадки, кто припишет своему волнению и больше всего подумает, что нечто просто почудилось. Тем не менее, на разных материках нередко ощущаются наши целебные попечения. Люди получают помощь, ощущают неожиданное выздоровление, но не понимают, откуда пришла помощь. Не о благодарности, говорим, нам она не нужна, но сознательное принятие помощи усиливает полезное следствие. Каждое отрицание и насмешка парализует даже сильные вибрации. Мы спешим на помощь. Мы поспешаем принести добро, но часто ли нас принимают? Мы спасаем достойных людей в минуту опасности. Мы легкими касаниями обращаем внимание искателей. Мы предупреждаем неполезные решения. Мы помогаем творить и содействуем добру. Нужно понять, что наша работа посвящена знанию. Мы помогаем каждому полезному труженику. Мы не стеснены условными различиями рас и классов. Мы усиленно следим, где блеснет луч самоотверженного подвига. Наш храм есть храм знания. Мы собираем к нему все самое высшее и сберегаем в нем утверждение будущего. Надземное. Мировое правительство. В учении Агни-йоги неоднократно упоминалось о том, что великие учителя Шамбалы на протяжении тысячелетий делали попытки предупредить правительства разных государств и народов об опасностях, грозящих прогрессивному развитию их стран. В письмах Елены Ивановны Рерих, земное воплощение Великой Матери Мира Солнечной системы, приводится целый ряд примеров, свидетельствующих о стремлении представителей космического братства помочь народам разных стран планеты на поворотных кармических рубежах их истории. Но только в единичных случаях эти предупреждения были приняты главами стран к сведению. Предупреждая правителей разных стран о грозящих их народам бедствиях, пытаясь предостеречь их от неверных решений, махатмы никогда не нарушали основного закона, управляющего всей жизнью Великого Братства – законы свободы воли. Насиловать волю человека, принуждая его к какому-либо решению, могут только силы зла. Силы света, к которым принадлежат все сотрудники Шамбалы, никогда не вмешиваются в жизнь и деятельность людей. Они не навязывают им насильно какие-либо решения, даже если они будут полезны всему человечеству. Этот принцип незыблемо соблюдается посланниками космического братства во время их общения с земными правителями, в руках которых находятся судьбы целых народов, и потому их предупреждения чаще всего правящими князьями-эгоистами не принимаются. О предупреждениях и советах, адресованных сотрудниками Великого Братства, правителям разных стран, в учении Агни-йога говорится. По всему миру можно установить вехи нашего руководства. Некоторые возвышенные лица принимали его, но жалкие пародии на монархов отвергали советы и тем повергали свои страны в бедствие. Но и такие положения мы обращаем к добру. Мысли о тактике Адварза вам знакомы. Можно напомнить, как перед Великой войной один заносчивый монарх получил наше предостережение, но он предпочел лишиться трона и пренебрег нашим указом. Также и другой глава государства не выслушал нашего посла и предпочел вернуть страну в смуту. Нельзя сказать, что в давние времена давались указы чаще, и теперь их много, но по-прежнему глухо ухо человеческое. Мы на страже мира. Надземное. О помощи учителей правительствам разных стран писала в своих письмах и Елена Рерих. История всех времен и всех народов несет свидетельство этой помощи, которая, скрытая от публичной известности, обычно предлагается на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвергание этой помощи неизбежно сопровождалось соответствующим процветанием или упадком страны. Эта помощь проявляется в самых неожиданных и многообразных аспектах через предупреждения и советы. Я не буду задерживать вашего внимания слишком долго перечислением большого числа примеров из далекого прошлого, я лишь напомню коротко несколько ближайших к нашему времени. Так, первый Габсбург получил предупреждение от рыцаря Трубадура, а норвежский король Кнут встретил незнакомца в одеянии пилигрима, который призвал его к осторожности с соседями. И шведский король Карл XII получил строгое предупреждение от одного священника не начинать фатального нападения на Россию, которое положило конец развитию его страны. Со времен опубликования дневника графини Дадемар, фрейлины несчастной Марии Антуанетты, факт частых предупреждений письмами, личными визитами, в которых передавались предупреждения об опасности, грозящей стране, королевскому двору и их друзьям, теперь хорошо известен. Эти предупреждения неизменно шли из одного источника, от графа Сен-Жермена, члена Гималайской общины. Однако все его спасительные предупреждения и советы рассматривались как оскорбление и мошенничество. Всем хорошо известны трагические последствия этого отказа от помощи. Давайте вспомним Наполеона, который в первые годы своей славы любил вспоминать свою ведущую звезду, но который, однако, не принял полностью совета и, влекомый гордыней, пошел против неотъемлемого условия – воздержаться от нападения на Россию. Он игнорировал благожелательное предупреждение, и поражение его армии, как и его собственный трагический конец, также хорошо известен. Среди более близких к нам событий можем сослаться на предупреждение, данное королеве Виктории Англия в 1850 году. Предупреждение и мудрый совет были отвергнуты, и последствия не замедлили сказаться. Правительству России также своевременно было дано предупреждение, послание Махатм, 1926 год, и мы знаем свидетельство тяжелых последствий его отвергания. Но давайте теперь приведем пример, более близкие нам, и это примеры, когда советы были приняты. Так мы знаем, что Джордж Вашингтон получал советы от таинственного профессора, и отсюда все его успехи. Подобным же образом был принятие Декларации о независимости Америки во время исторической ассамблеи был зарегистрирован факт, когда в критический момент колебания и нерешительности из среды присутствующих поднялся высокий незнакомец, который произнес пламенную речь и, закончив ее, призывом «Америка да будет свободна». Энтузиазм ассамблеи возгорелся, и независимость Америки была подписана. Когда же присутствующие пожелали приветствовать того, кто помог принять это великое решение, незнакомца не могли найти. Он исчез. Таким образом, в ходе истории можно быть свидетелем того, как многообразно проявлялась помощь, предупреждение и советы высочайшего значения. И эти советы, исходящие из великого источника, всегда были легко осуществимыми, и они никогда не имели дурных намерений в отношении страны, которой предназначались. Из письма Елены Рерих от 10 октября 1934 года. Невидимая нить. Будучи совершенно особым, уникальным явлением на нашей планете, великое космическое братство учителей света не может не вызывать к себе интерес множества людей. И если попытки обнаружения гималайской общиной праздными любопытными или военными экспертами заранее обречены на провал, то что можно сказать о людях, искренне стремящихся к сотрудничеству? Неужели их лучшим мечтам и надеждам на встречу с учителем света так и не суждено сбыться? Сами великие учителя утверждают, что сотрудничество с ними возможно и доступно для всех, чье сердце и сознание открыто основному нравственному принципу космического братства – общему благу. Установить внутренний мысленно-духовный контакт с учителем света может любой человек доброй воли в случае, если его уровень духовно-нравственного развития позволяет это сделать. Великий учитель говорит: люди должны найти в себе воображение о беспредельности, иначе и наши башни останутся неприступными. Человек должен обратиться к нам во время страданий и бедствий. Сам не зная, человек получает нашу заботу, если сердце его не окаменело. Даже очень неопытные будут допущены к построению, если сохранят львиное настроение и признание иерархии. Пусть будут уверены эти труженики, что от их рабочего стола к нам протянута невидимая нить. Пусть такие сотрудники черпают свою силу из сознания о существовании братства. Невидимо поможем им. Найдем нужные им книги. Соединим мысли их с надеждами дальних миров. Упрочим их доверие. Найдем им любящее сердце. Лишь бы только все змеи и скорпионы были изгнаны. Так вы знакомитесь с важной стороной нашей жизни. Вы можете представить, как мы рады находить каждого труженика достойного доверия. Такие устремленные духи, то есть люди, не боятся оставаться на испытании. Лишь лукавцы страшатся, чтобы луч света не проник в их извилистые недра. Сердца открытые составят прекрасное ожерелье для высших миров. Необходимо особо отметить, что под духовным общением с учителями Шамбалы понимаются отнюдь не модное в наши дни контактерство, спиритизм или еще какие-либо психотехнические приемы. Никакая магия, никакая психотехника не приведет человека к обретению внутренней связи с учителем света. Цитата. «Пока люди мечтают о магии, о колдовстве, о чародействе, они не наши. Для обители нужно лишь сердце». Конец цитаты. Простое сердечное мысленное устремление к иерархии света, стремление разделить с великими учителями их работу по несению бескорыстной помощи людям, это главное, что поможет человеку обратить на себя их внимание. И если стремление к ним было искренним, а вера в существование великого космического братства незыблемой, рано или поздно кандидат в ученики получит ответ на свое обращение. Цитата. «Познавший нас уверен, что не будет отринут, зная то, что каждая добрая мысль скрепляет связь с нами. И без словесных выражений, но только глубоким трепетом сердца достигает нас добрая посылка. По неопытности могут быть ненужные обращения, но гармония и преданность устанавливают истинное сотрудничество. Мы радуемся, когда достигается степень истинного сотрудничества, тогда уже малейший знак понятен». Книга надземная. Разумеется, не стоит думать, что несколько месяцев мысленного обращения к великим учителям уже позволят любому желающему установить с ними постоянный телепатический контакт. Для обычного человека это невозможно. Даже ближайшие сотрудники Белого Братства, великая семья Рерихов, смогли установить телепатическое общение с учителями света спустя много лет после первых знаков, данных им в пророческих снах и видениях. Лишь отдельные знаки и необычные сновидения подскажут ученику о том, что его мысленное обращение услышано, духовная связь между ним и великим учителем начала формироваться, но сразу же после начала ее формирования для обратившегося к учителям света наступит и период испытаний его силы духа на прочность, потому что на обращение человека к свету отреагируют силы не только светлые, но и противоборствующие им, темные. На пути ученичества неизбежны мелкие нападения, неприятности и помехи. Но, как говорится в Агни-йоге, пока образ учителя света живет в сердце, и волос не упадет с головы ученика. Мысли о возможности, необходимости и огромном значении духовного сотрудничества людей с космическими учителями неоднократно высказываются на страницах книг живой этики. Цитата. «Если бы только люди осознали, в каком видимом и невидимом сотрудничестве они могут участвовать, если бы люди осознали, насколько они могут приумножать силы свои в сотрудничестве с братством, если бы они хотя бы помыслили о сотрудничестве, которое может быть явлено в каждое мгновение. Но люди не только не приближаются мыслями к братству, но и считают думы о братстве смешными. Каждый может приложить свою силу в каждое мгновение, стоит только представить себе, что на высотах постоянно трудится в помощь человечеству. Одна такая мысль уже создаст прилив энергии. Она продвинет сознание к служению человечеству. Она подскажет, что возможна любовь к человечеству. По земным условиям часто трудно представить себе возможность такой любви. Но пусть мысль о существовании братства поможет раскрыть сердце, тогда сотрудничество явится не как обязанность, но как радость. Книга надземная. Путь сотрудничества с учителями света не может быть легким. Он всегда бывает тернистым и трудным. Но велика духовная награда тем, кто нашел в себе силы ступить на этот путь».